Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях владыка Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря. Добрый вечер,
владыка. Здравствуйте, Анна, приветствую вас.
А также настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы уже который раз собираемся поговорить, повспоминать нашу молитвенницу, как мы считаем, старицу, хотя, наверное, это еще неофициально, так сказать, матушку Амвросию. И я отошлю наших радиослушателей к архивам нашего радио, потому что мы уже не раз с отцом Дмитрием и с матушкой Никой вспоминали, приглашали разных людей, которые могут рассказать о матушке. И я просто кратко напомню радиослушателям, что Мария Константиновна Малафеева родилась в 1928 году, пережила войну, и в 17 лет девушка слегла какой-то очень тяжелой болезнью, и 7 лет, вы меня поправляете, если я что-то путаю, 7 лет она была парализована, потом руки заработали, ноги так и не заработали. А матушка стала схимонахиней, и всю жизнь к ней приезжали отовсюду самые разные люди, прося молитвенной поддержки, прося утешения. От священники, простые люди, не знаю, бизнесмены. Вот владыка с моим покойным мужем Олегом приезжали к ней тоже по бизнесу консультироваться.
И... Не только по бизнесу.
Ну да, но не только, конечно, по бизнесу.
В первую очередь, по вопросам духовной жизни, конечно.
Да, да, да. Но это я так шутила, когда Олег ехал, я говорю, ну что, за бизнес?
Да, да.
Ну вот владыка сегодня сделал нам честь своим визитом, и мы хотим, наверное, начать, владыка, с вас. Я, наверное, в первую очередь хочу спросить, как вы узнали матушку Амвросию и как вот познакомились с ней?
Я узнал о ней, опять же, вот через моих друзей, через отца Дмитрия и матушку Нику. И это был, если я ничего не путаю, 2008 год. На тот момент накопилось довольно много у меня каких-то таких вот духовных вопросов, которые хотелось бы мне обсудить с человеком таким духовно опытным, и вот как-то я вот в общении с друзьями узнал, что вот есть такая старица, раба Божия, так сказать, которая, ну, принимает на беседу людей, священнослужителей, мирян, и что довольно многие к ней едут и, так сказать, получают духовную пользу от общения с ней. И я решил тоже поехать. И я, конечно, уже не помню всех обстоятельств своего первого визита к матушке, но, очевидно, вот, наверное, мы с отцом Дмитрием были, да?
Но впечатления же вы помните?
Или, может быть, даже просто мне дали ее телефон, потому что матушка Амвросия говорила по телефону, что уже ее, так сказать, выделяла и отличала довольно сильно от других таких духовных лиц, до которых порой не то что дозвониться невозможно, но и попасть очень сложно. А матушка несла свое такое служение, духовное служение, в том числе помогая людям по телефону. И это, так сказать,
необычно, да?
Это необычно, и люди за это ее очень благодарили и ценили, потому что она жила в таком небольшом городке Юхнове в Калужской области. Это, в общем, не так далеко от Москвы, но, конечно, не все могут себе сразу позволить вот все бросить и поехать вот в Юхнов, в какое-то неизвестное место, да, а так вот ей можно было позвонить, и очень многие пользовались вот такой возможностью, поэтому я помню, что вот этот телефон стоял прямо рядом с креслом, на котором она сидела, И этот телефон звонил постоянно, беспрерывно, даже вот в какие-то редкие моменты, когда мы к ней выбирались, этот телефон не переставал звонить, и я помню, что тогда матушка просто снимала трубку, уже когда уже она уже не могла отвечать на все звонки, и просто, так сказать, ее...
Сбрасывала.
Да, сбрасывала, клала рядом с аппаратом, ну, чтобы не проходил сигнал. То есть она действительно воспринимала это служение как свое послушание, поскольку она была в монашеском постриге, но она не была монастырской монахиней, в силу здоровья она не могла нести послушание в монастыре, тем не менее она была монахиней, а в конце жизни уже была пострижена в великую схиму, и поэтому она воспринимала это служение людям как свое послушание, на которое ее благословил наш известный старец, схиархимандрит Илий, с которым она тоже находилась в таком в духовном общении, которого она очень почитала. Вот, поэтому вот я тоже, так сказать, сподобился с ней быть знакомым и общаться, и пользоваться ее духовными советами и наставлениями, и чувствовал на себе неоднократно силу ее молитвы. Я готов это и засвидетельствовать, и подтвердить. Так что вот те годы, ну, в общей сложности это получается, это 14 лет, когда вот мы были знакомы, и у меня была возможность, пусть не часто, но с ней встречаться. Вот в течение всего этого времени, скажем так, мы с ней находились в духовном общении, и я помню, когда меня отправили в Казань, я тоже неоднократно ей звонил и советовался, ну, по каким-то сложным вопросам, каким-то недоумениям, которые очень часто встречаются в нашей жизни. И она всегда отвечала очень ясно, очень точно. И могу сказать даже, что она неоднократно делала такие, ну, в общем, предсказания, которые всегда сбывались. Так что это, несомненно, такая была духовная старица и... не побоюсь этого слова, такая вот угодница Божия, такой действительно светильник, который очень для многих людей освещал путь их жизни. Вот.
Да, это так.
Вот действительно так это и было.
Мы не так давно поехали с отцом Дмитрием, матушкой Никой в город Юхнов, который мы вот когда с мужем ездили туда, я его не разглядела. Мы добивались там благословения матушки на определенное дело, она нам его не дала, и все, что я помню, это жуткую досаду, что ну как так, ну мы же хотели. И я город Юхнов не запомнила, а сейчас мы поехали еще в такое теплое время года, и город Юхнов очень красивый, какое-то тихое, спокойное, необыкновенное место. И с Божьей помощью отцу Дмитрию с матушкой Никой удалось все-таки спасти вот этот домик матушки Амвросии. И вот они начали его как-то восстанавливать, да, и я побывала там с совершенно необыкновенным чувством. Мы общались с родственником матушки. Как его звали, матушка?
Александр Александрович.
Александр Александрович. Пытались, чтобы вот он как можно больше что-то такое вспомнил. Он, конечно, вспоминал необыкновенные вещи, вот эти вот военные, послевоенные эпизоды, как они строили дом своими руками, как они таскали эти бревна. Это было что-то необыкновенное. Мы все это записывали, надеюсь, когда-то какие-то хотя бы рассказы написать про матушку. Вот. И вот это все это место, я просто знаю, что многие радиослушатели задают вопросы, как можно туда добраться, как можно попасть в этот домик. Вот, наверное, только через матушку с отцом Дмитрием.
Да, сейчас ключи только у нас. Вот, и туда, если попасть, то это вот как бы надо обратиться к нам. В принципе, найти нас несложно, потому что настоятелей сейчас можно, как говорится, ну, как-то до них дозвониться и так далее.
Достучаться.
Да, мы будем впоследствии, конечно же, делать таким образом, чтобы можно было принимать гостей в любое время, чтобы там находился постоянно человек, который будет открывать домик. Мы сейчас занимаемся активно реконструкцией этого домика, то есть мы просто его там и покрасили вот в этом году, привели в порядок там как бы, вот, чтобы домик не ветшал, Вот. И я еще могу сказать, что матушка очень любила город Юхнов. Свой город, она прямо она даже книжку написала.
Да, она была большой патриоткой Юхнова.
Написала,
да,
да, историческую. Да. И я ее нашла, разбирая книги, поняла, угу, что у меня есть эта книжка.
Хотя она рассказывала, что, кажется, ее дедушка был купцом и торговал в Москве, и имел какие-то лавки или магазины где-то прямо в центре Москвы, чуть ли не на Мясницкой. Угу. Вот. Но при этом она всегда оставалась такой вот патриоткой своего вот этого небольшого городка.
Да. А причем... Она очень любила, и она же всю жизнь прожила в нем.
Да, вот, да,
Юхнове,
да. Она же так...
и, да, у нее не было возможности там уезжать из-за болезни. И за всю жизнь она, по-моему, покидала, ну, насколько я вот знаю, и вот, так сказать, из ее рассказов, вот только один раз ее возили в Крым на лечение.
Вот, в юности. Евпаторию, да.
Да, в Евпаторию. Или в юности, или уже в среднем возрасте, сейчас не помню. Вот не могу сказать, и все. А так это Юхнов, вот... Можно сказать, человек, который своей жизнью еще вот это вот место, пространство осветил.
Угу. Да, ну, еще вот надо сказать, что ну, красивейший да. город, очень старинный, это 11-14 век, вот как пишут о нем, да, и там вообще места такие очень, так скажем, древние, да, и Медынь, и Юхнов, и очень красивые. То есть мы для себя это место еще открыли вот с этой точки зрения.
Что самое интересное, хочу добавить, вот Анна, вы сказали по поводу вот Юхнова, что вы вот недавно его открыли, а на самом деле мы тоже его открыли уже после смерти матушки, угу. когда она отошла ко
Господу. То есть вы ездили сколько, 25 лет
да,
или сколько?
Да, ну, да там
ездили причащать
года,
матушку,
да,
и,
ну, когда я стал священником,
и не видели
там,
города, да?
Мы приезжали, быстро-быстро ставили машину возле ее домика, батюшка заходил, телефон звонил, как в Кремле, беспрерывно.
Как владыка говорил.
Она, да, батюшка снимал трубку, значит, и начинал молиться. И вот потом, значит, он ее причащал, вот, шел, мы пили чай все вместе, матушка у себя в креслице, мы за столом. Вот потом батюшка шел отдыхать, я сидела рядом с ней, беседовала, вот, старалась ей рассказать свои новости, она с удовольствием слушала всегда то, что вот она такой живой человек была, она всегда расспрашивала там, а как, а что, очень интересовалась семьями, с которыми мы занимаемся, очень за них молилась, вот, и мы потом, батюшка, как только отдыхал, мы вставали, садились в машину и уезжали обратно в Москву, мы даже не ходили по городу, мы
ну,
первый
да.
раз, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами владыка Ефимий Моисеев, епископ Луковицкий, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря, а также настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Продолжим этот разговор. Так вот, я когда про Юхнов вспомнила, я просто, как вот нашу поездку замечательную, я просто помню вот это потрясающее чувство. В этом маленьком домике стоит до сих пор вот это маленькое кресло, да, недалеко от тоже очень небольшой кровати, с которой матушка так вот поэтапно перебирала с кресла, и мы все посидели, помолились там, и, конечно, было какое-то необыкновенно светлое чувство и чувство ее присутствия.
Не побоюсь, да, еще вот владыка сказал, что она принимала людей, мы были свидетелями, что ехали люди, ехали с разных концов, вот, то есть и из Пензы, и из... Вот мы когда были там, приезжали и из Сочи, и, в общем, откуда вот приедешь, иногда стоят машины рядом с домиком, и люди заходят там по очереди, значит, сидят с ней, беседуют. А вы знаете, она, главное, вот была еще такая подвижница внутренняя, она действительно воспринимала это как служение. А я у нее иногда спрашивала: «Матушка, как себя чувствуешь?» Вот она говорила, ноги очень болят, ноги. И вот при этом она, вот у нее больные ноги, она вся сидит вот такая вот согбенная на этом кресле, ноги лежат рядышком на стуле, и она безропотно продолжала дальше вот и приходящих людей с ними беседовать, и на вопросы отвечать по телефону. То есть это, конечно, ну, так скажем, это нелегко. Вот больному человеку сидеть целыми днями и общаться.
Я хотел бы еще сказать несколько слов о матушке в контексте миссионерского служения. Все-таки я председатель миссионерского отдела. Mm-hmm. Просто я уже стал задумываться, когда получил вот это послушание, И сейчас очень много дискуссий ведется относительно того, как нужно миссию проводить, в каких формах, в каких направлениях.
Мне кажется, такой сложный сегодня вообще вопрос нашей современности.
Так вот, вы знаете, я думаю, что Матушка Авросия своим служением как раз-таки отвечает на вопрос, и очень убедительно отвечает на вопрос, каким должно быть подлинное миссионерское служение Православной Церкви. Оно в первую очередь основано на святости жизни. Потому что почему все эти люди к ней стремились? Все к ней стремились как к святому человеку. Неважно, там она, может быть, там не прославлена, там не канонизирована. Это пройдет какое-то время, я уверен, что это все еще состоится там, позже. Но люди-то чувствуют душу людей, не обманешь, понимаете? И, во-первых, я хотел бы отметить очень важный такой момент. Она никогда не брала никаких денег за свои беседы. Хотя я знаю, что многие люди предлагали и предлагали достаточно крупные суммы. Никогда. Значит, когда к ней приезжали состоятельные люди, она их всех направляла на строительство Казанского храма, который рядом с ее домом находился, на той же самой улице. Угу. Она очень переживала за восстановление этого храма, потому что храм не маленький, а город, ну, конечно, он не богатый, этот городок.
Да.
И вот я не знаю, сейчас уже там колокольня этого храма восстановлена или нет, но, по крайней мере, она уже в значительной степени, так сказать, воссоздана, и в основном это все сделано благодаря пожертвованиям посетителей Матушки Авросии. Домик, в котором она жила со своей сестрой, кстати, вот про Александру Константиновну тоже, я считаю, обязательно нужно сказать несколько слов, это ее старшая сестра, но это был крайне скромный дом. Это сейчас вот отец Дмитрий с матушкой Никой его там как-то немножко реконструируют.
Малюсенький такой.
Да. А при ней, ну, это обычный вот такой домик, которые вот в наших таких вот провинциальных городах, так сказать, которых очень много, там не было никаких там ни удобств, ни, так сказать, приспособлений, которые бы обеспечивали какую-то комфортную жизнь. Ничего этого не было в помине.
Угу.
Более того, когда была еще жива Александра Константиновна, это старшая ее сестра, которая за ней ухаживала, очень тоже интересная женщина, фронтовичка, которая прошла Великую Отечественную войну. Так вот, когда она была жива, она нас никогда не отпускала без обеда.
Угу.
Она готовила обед, потому что мы приезжали издалека, из Москвы, ехать около 4 часов. И несмотря на то, что мы там как-то, ну, понятно, что мы не ради там обеда туда приезжали, мы приезжали ради, так сказать, духовной трапезы, но нам всегда предлагали пусть и скромную трапезу, такую вот вполне себе телесную, для поддержания телесных сил. Вот понимаете, вот по этим признакам и можно отделить настоящего такого человека Божия, так сказать, настоящего подвижника от тех людей, которых сейчас, к сожалению, много стало, которые, ну, просто, ну, в какой-то бизнес превращают вот эти так называемые духовные беседы, консультации и так далее, и так далее. Вот. А для меня, конечно, это очень яркий, убедительный пример того, как человек абсолютно немощный физически, и фактически она была слепой. Так сказать, да, она вот в силу того, что была таким духовным светильником, вот она и светила миру, так же, как повелел светить миру Господь апостолам, понимаете? То есть в этом смысле она совершала и апостольское, и миссионерское служение. И я знаю, что очень многие люди, которые были до встречи с ней весьма далеки от церкви, пришли к вере, пришли к покаянию, пришли к тому, чтобы принять святое крещение, и таких людей очень много, понимаете? И вот в этой связи, конечно, вот это очень важно понимать, что люди тянутся к церкви именно с той целью, чтобы соприкоснуться с реальной святостью,
угу,
которая в церкви присутствует.
Угу.
Несмотря, может быть, на все, так сказать, какие-то наши там немощи, недостатки, там и священнослужителей, и мирян, но вот такие вот люди, действительно, Господь их избирает и посылает на служение всему миру для того, чтобы явить образец настоящей высокой христианской духовной жизни, подлинной святости, понимаете? Вот, поэтому в этом смысле, конечно, ее служение в полной мере, на мой взгляд, может быть названо и миссионерским, вне всякого сомнения.
Очень интересно, вот Владыка говорит, да, а я прямо уже всей душой вот там, в этом домике, я помню этих двух бабушек, которых я первый раз увидела,
да.
Александру и матушку Амвросию. Отец, да. Дмитрий, что-то хотел сказать?
Слава Владыке, добавить что-то по поводу, так сказать, того, что матушка ничего не брала. Она наоборот, когда уже в последнее время мы часто приезжали, а у нее, ну, пенсия, да, там ей приносили, она мне пыталась все время засунуть там 500-600 рублей на бензин.
На бензин.
Деточка, это тебе, говорит,
бабушка,
ну вы что вы делаете? Я говорю, я же это сам. Нет. Вот такой человек. Еще хочу такую у нее особенность отметить, да, как вот если люди в духовных, ну вот, как сейчас говорят, реперные такие точки, да, если расставить, она всегда проверяла себя, правильно ли она живет духовной жизнью. Причем даже спрашивала там, ну, там у меня, у своего духовника, могла там у Владыки спросить.
Да,
то есть она
что?
Всегда себя проверяла,
да.
Правильно
она
ли
она... Она задавала такие вопросы.
Да.
Вот я вот так вот думаю, а правильно ли я думаю, вот как вы считаете?
Ага.
Да, это неоднократно было. Я бы еще хотел несколько слов сказать об Александре Константиновне. Это совершенно замечательная женщина, я уже о ней сегодня упоминал. Она была постарше матушки, я не
помню. Она 20 или 21 года, я сейчас не помню,
да.
рождения.
Ну, то есть, ну, что она 7 или на 8
ага.
лет,
да.
И у нее была семья, у нее сын, кажется, был, да, ну, то есть... Ну,
точнее, есть.
Он сам есть. Есть. Это сам Александр Александрович, с которым мы встречались.
И вот Александра Константиновна обладала таким командирским характером, может быть, в силу того, что она прошла фронт, была на войне, и она, конечно, в этом доме была хозяйкой, и, так сказать... Иногда она там на матушку и немножко покрикивала, ну как, все-таки она же старшая сестра,
ну да.
И что-то ей ее там где-то там упрекала или там, ну, в общем, ну, давала понять, что вот она...
Как сейчас говорю, строила, да?
Да, в доме, да, ну, что-то вот в таком духе. И вот она вот, значит, вот ворчит на нее, вот там сегодня она там ничего не ела, вот, значит, она вот уже тут пятый час там ведет прием, вот ворчит, а потом, значит, мы где-то там садимся с ней в уголке, она говорит, ну, вы знаете, говорит, ну... Я, конечно, ворчу, но ну, все, что она говорит, сбывается.
Да, это очень потрясающе.
То есть она понимала, что ее, так сказать, ее служение, так сказать, имеет такой духовный характер, и к ней нельзя подходить с такими обычными какими-то мерками, с которыми мы подходим вот к обычным людям, в том числе пожилым. Вот, поэтому она, в свою очередь, тоже служила матушке Амвросии, фактически как келейница, хотя она была старшей сестрой.
Это не просто,
да.
Я думаю, очень было.
Она полностью обеспечивала быт, так сказать, ну, делала все, что необходимо там для дома, ну, для того, чтобы, так сказать, матушка могла бы совершать свое вот такое высокое служение. Так что они вот работали, как сейчас бы мы сказали, в таком вот тандеме, и это был прекрасный такой союз, духовный союз, и Александра Константиновна в духовном отношении тоже была человеком очень проницательным, вот, поэтому...
Да, она по-житейски мудрая.
По-житейски такой, мудрая, да. Если, может быть, там матушка, она... Она просто... Матушка Амвросия имела духовные дары, это надо просто понимать, и ей Господь открывал какие-то вещи, может быть, даже порой и вопреки ее, так сказать, воле, то есть просто давал ей, ну, как бы понимание сути каких-то процессов или каких-то людей. Она же была слепой, она не видела
последние 15 лет,
телесными,
да,
врачами, что называется, но... Ага. Вот так вот с ней сядешь, пообщаешься там, ну, 2-3 слова, то есть я же чувствую, что она все поняла, и она дает какой-то совет, и всегда в точку, понимаете? Вот ни одного промаха не было за все время.
Да,
всегда.
Ну, вот я могу сравнить, знаете, вот, ну, Владыка, наверное, не даст соврать, все, кто, так сказать, в свое время закончил, так сказать, духовные школы. Вот Владыка, у него альма-матер, это семинария Троица Сергиевой Лавры, там же академия. Вот, и все, конечно, ну, и наш возраст, и кто старше священников, помнят отца Кирилла Павлова, да, архимандрита старца. Вот, и интересно, что вот мы тоже, довелось нам с матушкой в свое время, когда мы были совсем молодые, пообщаться с ним один раз.
Угу.
А потом мы вот уже общались с матушкой Авросией. И вот здесь тоже как вот такие вот, знаете, соединения. То есть вот этот дух один, да, вот он... Знаете, как вот он их соединяет. Почему? Потому что вот отец Кирилл тоже говорил там в свое время, а как вот ты сам считаешь, а как ты молишься, да, то не то, что вот я там вижу, как пророк, как оракул какой-то, и так же она, а как вы считаете? Потом говорит, ну, я-то молюсь, вы тоже должны молиться. Вот такие вот истории, да, вот она
рассказывала. А Господь уже...
Она направляла, направляла, утешала. То есть, и никогда не ломала волю. То есть, она скажет там пару, два, три раза, и дальше все, дальше уже, деточка, воля твоя, вот что хочешь, то и делай, но потом не плачь.
Да.
Александра Константиновна, хочу еще добавить, она человек была такая действительно прошедшая войну, она была такой очень суровый человек, вот, но она как раз регулировала поток людей, иначе бы матушку, наверное, замучили, вот, потому что она как бы говорила, вот там очередь выстраивала, кто последовательно. Она смотрела, чтобы, ну, люди, по крайней мере, не шли друг за другом толпой, потому что вот я могу сказать, что уже в конце жизни, в 22-м году, когда уже Александры Константиновны не было, когда уже у матушки была ее сиделка Наталья, да, и вот началось СВО, и в дом к матушке повалили люди просто толпами, и как Наталья мне звонила и говорила: «Матушка Ника, что мне делать? Я не могу их остановить». Я говорю: «Наташ, ну, пожалуйста, ты дверь закрой, не пускай». Она говорит: «Я не могу их не пустить, я не родственник». Вот. А вот Александра Константиновна, она очень всегда, так скажем, распределяла. Вот эти идут, эти сегодня, эти приезжают.
Да, там был порядок.
Там было все четко и, так скажем, по распорядку.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Владыка Ефимий Моисеев, епископ Луховицкий, председатель Синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря, а также настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается. У нас в гостях Владыка Ефимий Моисеев, епископ Луховицкий, председатель Синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря и настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев, матушка Ника. С вами Анна Леонтьева. Продолжу вспоминать про нашу дорогую схемонахиню Авросию. Владыка, вот мы останавливались с вами в Дюссельдорфе, в миссии Русской Православной Церкви, на улице Эйлерштрассе, как сейчас помню.
Неужели вы помните?
Да, почему-то врезалась память, и очень я запомнила Владыку Лонгина, который вот, собственно, нас принимал, и беседу с ним. И вообще, знаете, это был, наверное, один из моих первых опытов общения вот за границей с Русской Православной Церковью. И многое очень было мне удивительно, какой он простой человек, как он шел после службы, Владыка Лонгин, варить суп для, для прихожан. Да, и, ну, да. Какие-то такие детали запомнились. Но вот я поняла, что Владыка Лонгин тоже был знаком с матушкой.
Да, почитала, там была интересная история. Да, я, значит, там находился в командировке в Дюссельдорфе. Как раз это был 2009-2010 год, и меня туда направляли, ну, как сказать, помочь, там не хватало духовенства. А Владыка Лонгин как раз подыскивал священника, который мог бы возглавить этот приход, потому что приход такой немножко необычный, там при этом приходе находилось представительство Русской Православной Церкви в Германии, которое Владыка возглавлял. И вот после, наверное, может быть, второй или третьей командировки Владыка Лонгин, значит, решил, что вот надо меня сделать там настоятелем на этом приходе, и начал меня всячески уговаривать. И, можно сказать, ну, не то, что там давить архиерейским авторитетом, но как-то стал мне какие-то там перспективы, так сказать, предлагать, что вот... Сейчас вот будешь настоятелем, вот, а вот потом, еще там тем-то и тем-то. И в общем, почти уговорил, можно сказать. Хотя, конечно, как-то я так немножко колебался, но Владыка был убедителен, скажем так, и я как-то подумал, ну, а почему бы, собственно, и нет. В конечном итоге... Я же изучал немецкий язык и довольно долго его преподавал в Московской духовной академии. Думаю, ну вот как раз здесь, наверное, пригодятся знания немецкого и так далее, и так далее. И я тогда ему сказал, что, вы знаете, спасибо за доверие, за предложение, но я вот все-таки должен посоветоваться. А он меня спросил, а с кем вы будете советоваться? Я сказал, ну вот есть такая вот духовная старица, с которой я вот советуюсь по таким важным вопросам, касающимся моей жизни. Ну хорошо, я как раз-таки вот воспользовался, как сейчас говорят, опцией «звонок матушке». И я ей позвонил и говорю, вот так и так, матушка, значит, вот поступило такое предложение, как вот правильно поступить в этой ситуации, вроде как вот и обстоятельства складываются таким образом, что, наверное, можно было бы и принять это предложение. На что она мне говорит, нет, вам не нужно быть в Германии, вы должны быть в России.
Угу. Без размышлений.
Да, да, так, она прям сразу сказала. Я говорю, ну, вы знаете, все-таки я, конечно, ничего не обещал Владыке Лонгину, но, тем не менее, разговор состоялся, он, очевидно, как-то ждет от меня ответа, надеется на то, что ответ будет положительным, как-то вот, ну, все-таки отказывать архиерею, знаете, это не очень хорошо. На что она мне говорит, а вы дайте, говорит, ему мой телефон, пусть он мне сам позвонит, я с ним сама поговорю.
Ага.
И, конечно, она мне облегчила задачу очень, очень сильно. Я просто Владыке так и сказал, что, вот, вы знаете, ну вот, вы не могли бы вот позвонить вот по этому телефону, вот там с вами хотят поговорить. И действительно, Владыка ей позвонил, и он настолько был впечатлен вот этим телефонным разговором, что он с ней пожелал познакомиться лично. А Владыка Лонгин, ну, старался приезжать в Россию регулярно, ну, как минимум раз в год. Он, как правило, приезжал в Калугу, вот к Владыке Клименту, поскольку они дружили, были друзьями. И вот как раз, находясь вот в Калуге, он выбрал время, приехал в Юхнов, уже познакомился лично с матушкой Амвросией, и, собственно, до конца своих дней, до своей кончины, а скончался он в 2014 году, он постоянно тоже находился с ней вот в таком духовном общении, он согласился с тем, что не надо отца Ефимия в Германию переводить. То есть она его убедила, ага. За что, честно говоря, я ей очень благодарен. Потому что я даже, знаете, я не могу себе представить, ну, что бы я сейчас делал вообще вот в Германии. Ну, я просто знаю, насколько нелегко там нашему брату и вообще русским людям за рубежом. Вот сейчас вот на фоне всей вот этой... антирусской истерии, которая в Европе, так сказать, да, конечно, было бы очень тяжело. Поэтому вот, пожалуйста, это реальный случай из жизни, когда матушка помогла и, не побоявшись архиерейского гнева, сама вызвалась, так сказать, уладить этот вопрос, а потом и фактически с владыкой Лонгином вот они... как я уже сказал, находились в таком духовном общении. Я знаю, что владыка ей часто звонил из Германии, потому что, понимаете, ну, там, я понимаю, там архиереи, но все равно бывают ситуации, когда нужно с кем-то посоветоваться, нужно обсудить какой-то вопрос и просто попросить молитв, понимаете, потому что, ну, сами понимаете, жизнь штука такая непростая, вот, а тем более все-таки... на архиерее там большая очень ответственность лежит. Вот, поэтому вот слава богу, как-то все это уладилось, и владыка Лонгин меня с легким сердцем отпустил, и, так сказать, никогда там после этого не предъявлял каких-то претензий, что вот я вот уехал, не согласился. Вот, и конечно, это важный такой был очень для меня выбор, о котором я не то что никогда не жалел, но благодарю Бога и матушку, конечно, что она мне удержала меня от того, чтобы уже все-таки свою жизнь связывать с Западом, с западным миром. Хотя, конечно, я понимаю, кто-то должен и там нести служение.
Да, там огромный, мне кажется, голод был,
кто-то
когда мы с вами были.
И там должен проповедовать. Mm-hmm. Нет, я все понимаю, но тут уж, как говорится, кого Господь куда направит, понимаете?
Да.
Но при всем понимании важности служения на Западе, все-таки я хотел бы сказать, что наша главная задача сейчас – это не потерять свою собственную страну, понимаете? Да. Ведь вопрос-то уже практически в этой плоскости стоит. Поэтому все-таки нам сейчас основные наши усилия, в том числе духовные, нужно сосредоточить здесь, в России, я считаю. Тогда уже можно говорить о чем-то другом, и о зарубежной миссии, которой, кстати, тоже мы занимаемся в нашем отделе. И о проповеди по православию, Евангелия, так сказать, разным народам, дальним и близким. Вот. Но в первую очередь нам самим нужно вернуться к вере православной, то есть положить принципы христианской жизни в основу своей жизни, своих поступков, своих мыслей. Вот это самое сложное.
Да. Вот. Удивительная, чудесная история с владыкой Лонгиным. Я правильно понимаю, что были изданы дневники матушки Авросии?
Или книга духовная, вот как раз то, что мы приносили на радио, это духовные советы, которая была такая книжечка, вот, изданная, по-моему, владыка, то ли с вашей помощью, либо с владыкой Лонгиным.
Вот мне кажется, ты говорила про второе, да.
Владыка Лонгин, да.
Я думаю, владыка Лонгин помогал, да.
Вот. Я могу просто посмотреть, у меня, к сожалению, сейчас нет ее в руках, но я обязательно посмотрю. Вот книжечка хорошая, а главное, что там советы, с одной стороны, они простые, да, а с другой стороны, они очень такие житейские, выстраданные, и многие то, что она сама пережила, многие советы, то есть она, как бы вот, когда их смотришь, эту книжечку, там много очень... того, что выстрадала лично матушка, и плюс еще она всегда выписывала святых отцов, на кого она опиралась. Угу. То есть она всегда на кого-нибудь из отцов обязательно опиралась.
Я хочу добавить, что как раз то, что владыка рассказал про Владыку Лонгина, матушка, вот этот, всю вот эту историю, да, она постоянно ее вспоминала вот, да? На протяжении вот, вот этого ну, времени, да.
Как она спасла время напоминала, Владыку от, она, от Германии.
Нет, нет, она говорила, вот Владыка Лонгин, то есть вот это там отец Ефимий, там тогда вот, когда Владыка был еще просто со священником, там, игуменом, вот. И у нее так это очень тоже ярко, и она вспоминала это в плане того, что видно, что она молится об этой ситуации. Угу. То есть, когда нам говорят, ну, там, отец, там, помолись, или кто-то, да, ну, там, Бог благословит, и все. А для нее, я хочу вот добавить, для нее это была реально такая работа духовная. То есть, она никого не, как вот здесь такой вот, сейчас лозунг «своих не бросаем», она никого не бросала. Молитвенно, это очень важно. И когда его вот просишь, там, матушка, помолитесь, он говорит, помолюсь. И потом говорит, а что ты, говорит, не звонишь-то? Ну, там, не спрашиваешь.
Да, доложись вообще, по результату, да, как наш доктор говорил.
Да-да-да. А ты там уже забыл, у тебя, значит, все там...
Все хорошо,
у тебя все хорошо,
Господи,
все нормально. А ты так спрашиваешь, матушка, а чего, как, что? Простите, забыл вам сказать, она же, ну, она реально ждет результата, то есть ее работа, она, так сказать, есть, так сказать, но результат-то ее какой-то деятельности, да?
Господь ответил или нет?
Вот, не потому, что у нее там какое-то там тщеславие или что-то было, она была вообще этого лишена, кстати, напрочь. Вот я еще хочу сказать, что у нее не было вот этих вот тщеславных помыслов каких-то, вот я там кому-то помогаю, да? Вообще вот разговор не об этом, никогда не шел, да, даже у нее не было этих проявлений. Наоборот, она всегда, вот когда исповедовалась, она настолько себя вот в таком смиренном была вот, духе, почему она, вот как я еще раз вот вернусь,
ну,
к этому,
да,
она всегда,
да,
она всегда, всегда, всегда себя проверяла в плане духовном, правильно ли она ведет людей, правильно ли она молится, всегда советовалась. Даже вроде бы казалось все у простых священников, таких как там, вот, ну, вот ваш покорный слуга, вот так вот.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Хочу напомнить, что с нами сегодня владыка Ефимий Моисеев, епископ Луховицкий, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря, а также настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Еще у нас есть немного времени поговорить про матушку Амвросию. И, наверное, хотела спросить, может быть, какие-то истории кто-то помнит, чтобы вот которые мы еще не рассказали на радио, потому что, ну, не обязательно очень личные, но какие-то вот, чтобы, так сказать, проиллюстрировать наш разговор.
Ну, что могу сказать, если отцы мне позволят?
Конечно,
вот, да. Вы знаете, у нас интересный очень случай был сейчас у наших прихожан. Дело все в том, что год назад, 6 июня, на как раз день Ксении Петербургской, у нас произошла такая трагедия в поселке, когда был сбит сын наших прихожан, такой Александр Саша. Вот, молодой парень, тогда ему 18 лет было, да, и вот удар машины был такой, он летел 30 метров, у него слетел с головы шлем, он был на скутере, на вот этим, знаете, вот эти самокаты, которые, ну, как бы вот на них сейчас молодежь очень ездит, вот, и... Там была вот такая ситуация тяжелая, что он столкнулся с машиной, и вот от удара у него еще слетел шлем. Когда его привезли в коме, уже привезли в больницу, как потом мне мама рассказывала, Дарья, мама, она говорит о том, что когда сделали обследование головы, удар был головой, то, как врачи сказали, у него в голове кисель. Вы, говорит, не рассчитываете на то, что мальчик будет жив. 95%, что он умрет, и 5%, если вдруг он останется жив, вдруг, да, он будет абсолютный овощ. То есть вы даже на другие результаты вы не рассчитываете. Я вот помню отчаяние мамы, которая, в общем, да, приходила в храм. Вы представляете, вот молодой парень, причем он парень-то такой здоровый, красивый парень, мы сейчас уже познакомились с ним, немножко забегая вперед. И вот я ей тогда говорю, Даш, давайте, значит, молиться будем, вы постарайтесь со всеми примириться, всех попросить прощения, и давайте с вами вместе помолимся Вот я очень, я ей рассказала о матушке схемонахине Амбросии, рассказала о том, что, ну, вот мы ездили в Юхнов еще при ее жизни, мы ездим уже и после того, как она отошла ко Господу, вот, и, значит, Дарья сказала, что она будет вместе со мной молиться матушке. И вот, представляете, парень лежал в коме, ни на что не реагировал. Там, в общем, врачи разводили руками, думали, что он вот-вот умрет. И вдруг, вот год назад, на день рождения матушки, 29 июля, мы поехали с отцом Дмитрием на могиле, послужили панихиду и помолились о том, что, матушка, ты помоги вот Саше, потому что и родители переживают. И вы представляете, а потом я уже звоню Даше через, ну, по-моему, то ли на следующий день, то ли в ближайшее время. Я спрашиваю: «Дарья, как дела?» Она говорит: «Саша открыл глаза». И первый вопрос, который мама задала мальчику, она говорит: «Саш, если ты меня понимаешь, хлопни глазами два раза, если ты понимаешь, кто перед тобой и что я тебе говорю». И вот он ей хлопнул глазами два раза. То есть это сразу был такой знак, что он понимает, что это мама. Вот. И они сначала вот разговаривали вот таким вот образом, он глазами разговаривал с мамой. Потом у него потихонечку заработали руки. Потом они приходили к нам в храм, привозили его на коляске. Стал, кстати, что очень интересно, ходить в храм папа. Папа.
Вот, который не ходил.
Который не ходил, угу. Георгий. Вот, он стал приходить вместе с Сашей, начал причащаться. Они начали причащаться все вместе. Вот, и вы знаете, потом мы наблюдали, как Саша ходил с ходунками. Вот, сейчас он ходит сам. Самое интересное. Они проходят, конечно, реабилитацию, но самое удивительное было уже для меня, да, что этой весной мне вдруг Дарья пишет: «Матушка, помолитесь, значит, молюсь схемонахине Амвросии, Саша поступает в институт». Представляете, парень, которому сказали, что если он очнется, то он, в общем, будет, да, будет абсолютный овощ. И тут он поступает в институт. Ну, и, конечно, мы опять поехали помолиться к матушке, помолились у нее на могилке. Вот. И ответ пришел 29 июля в этом году. Дарья получила сообщение, значит, что ее сын Александр поступил на бюджет в институт. В общем, она была так обрадована, она, в общем, ну, они как раз, она мне звонила, благодарила. Вот они приезжали на могилку матушки, вот они, мы все вместе панихиду служили, вот немножко погуляли по городу Юхнов, потом сидели в домике, в келье. Вот, надо сказать, что мы там хоть и делаем небольшую реконструкцию, ну, как реконструкцию, мы просто дом покрасили как следует, там забор обновили, потому что забор был уже ветхий, домик действительно очень скромный, вот, но в келье мы стараемся, чтобы было все неизменно, как было вот при матушке. И вот такое свидетельство вот этого Саши, который, они сейчас подходили ко мне, Саша сказал, что я, говорит, хочу еще туда приехать, я хочу приехать, посидеть еще, помолиться. Вот он, кстати, начал молиться. Вот что интересно, тоже молодой человек, достаточно
светский. В такой
светский,
ситуации, матушка, да, уже, мне кажется, невозможно не начать молиться. Это какая-то невероятная просто история.
Ну вот это да. И, в общем, ну вот это радостная история такая, радостная, хорошая. А главное, что они еще все вместе сейчас радостно, что они всей семьей ходят в храм.
Ну да, эта история послужила их как бы общему воцерковлению, да, семьи. Угу. То, что тогда этого люди были.
Ну, опять же, миссионерское,
да,
служение.
Да, да, совершенно верно.
Пожалуйста. Вот. Да.
Это все на наших глазах, можно сказать, задокументировано. Вот все это происходит.
Можно. Да. Ну вот отец Дмитрий говорил, что матушка не страдала тщеславием. И я просто хотела сказать, что вот есть же тетради, да, матушкины, о которых мы говорили тоже, да, в предыдущих, да, программах, где матушка Амвросия в конце какого завершенного дела какого-то писала с Божьей помощью, и как
Господь
она...
по молитвам исполнил просимое.
Вот, Господь
она даже себя не упоминала. Она там, у нее интересные записи, что она писала, значит, что вот приходили такие-то, просили там то-то и то-то. Вот, и потом видно, что там приписочка внизу, там, вот, что Господь по молитвам исполнил просимое. То есть она даже к себе никакого отношения в этот момент, что она молилась там, Господь. Она всегда говорила, что это Господь, он либо исполнит, либо нет.
Да, она вообще вела же очень много записей до того момента, как совсем ослепла, вот, и по разным темам, в том числе вела даже такой у нее... был список, кто приезжал, в какие дни. Вот. Угу. И много-много наших знакомых и друзей я там увидел, когда прочитал эти тетради. Вот. И хорошо, конечно, их потом можно как-то вот издать, расшифровать. Ну, такая вот история, да, очень интересная.
Да, мы сейчас стараемся эти, как бы ее вот эти записи, их хотим отксерить и уже как-то вот действительно, может быть, издать какой-то книжкой. Вот именно это как к матушке, именно имеющей отношение напрямую, такие вот записи.
Ну, это такой современный Петерик, на самом деле.
Ну, да.
Такой задокументированный.
Я бы еще хотел сказать, что очень много таких вот общих черт в житии блаженной Матроны Московской, очень почитаемой нашей святой, и, собственно, в жизни матушки Амвросии. Да,
да, кстати, да.
И вот это и слепота, и телесная немощь, и вот действительно... такое глубокое погружение, скажем так, в созерцание, в духовное созерцание промысла Божия и судеб Божиих, понимаете, которая ей открывала очень многие какие-то причины очень многих процессов, скажем так. И я когда с ней общался, у меня даже было такое впечатление, что она сама... как вот, знаете, как вот апостол Иоанн Богослов, он находился, так сказать, в изумлении, когда ему были вот открыты тайны будущего века, и он не мог это все осознать и как-то вместить в силу человеческой немощи. И вот такое впечатление, что матушка тоже, она видела настолько... далеко и настолько глубоко, что сама не всегда могла вообще осознать, как это вообще, может быть, сама даже не могла поверить в то, что ей было открыто, или сложно ей это было сделать. Вот. Но то, что она пребывала в таком действительно постоянном каком-то молитвенном духовном общении с Господом, это очевидно, и она об этом неоднократно сама говорила. То есть для нее молитва – это действительно, это не просто выполнение каких-то правил самых благочестивых,
как часто для
там,
нас, да.
Даже там монашеских и так далее. Это реальная связь с Богом, реальное богообщение и реальное боговидение, понимаете? Это на самом-то деле высшая степень вообще духовного подвига человека, когда уже Господь себя открывает и открывает смысл и значение многих событий, которые происходят в жизни людей.
Ну, вы знаете, подытоживая нашу беседу, я хочу сказать, что хотя я не очень долго общалась с матушкой, но вот это ощущение невероятной радости, которое она излучала, ведь при всех ее страданиях, при всех немощах, при том, как вот матушка рассказывает, что очень болели ноги, и она практически 17 лет не ходила, 15 лет была прикована к постели, ощущение интереса к тебе, к приходящему, да, такого искреннего интереса совершенно...
Да, и всегда какой-то очень ясный, острый ум,
да.
Всегда очень такие глубокие, проницательные вопросы и всегда очень четкие ответы, понимаете? То есть особенно вот под конец жизни... уже, так сказать, ее ответы были очень, очень короткими, но очень, очень точными и практически всегда вот, получалось именно так, как она и говорила.
Угу. Да, это так.
Подтверждаем все.
Да, да, это правда.
Спасибо огромное за этот вечер, который перенес меня в город Юхнов, в этот мир воспоминаний о матушке Амвросии. Напомню, что сегодня с нами и с вами были владыка Ефимий Моисеев, епископ Луховицкий, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского монастыря и настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев, матушка Ника. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо огромное за этот разговор. И вот снова ощущение, что матушка Амвросия,
да,
где-то участвовала.
Да, такое теплое, радостное. Такое ощущение, которое, кстати говоря, вот что могу сказать. Вот сейчас приезжают люди в ее домик, сидят в ее келье, на ее кроватке молятся. И вот у них совершенно такое же ощущение. Теплое, доброе, как будто вот они прикоснулись к чему-то, вот к святому.
Спасибо огромное, да, дорогие.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».